Значит, господа, я напоминаю, что в прошлый раз мы с вами читали Пушкина, правильно? Читали Пушкина. Я не раскаиваюсь, но я имею в виду, считаю, что это было правильно. Это было правильно. И сейчас мы будем читать что-то. Сейчас, секундочку. А, вот, что нашел. Значит, ну, введу вас, я вам что-то ведь всегда даю какие-то задания читать. Я вам что-то, что я вам говорил почитать, нет? Ну, неважно. Я не помню. Что я говорил?
К этому занятию?
А, нет, вообще. Ну, к этому.
Про Леонида Рильке
вы читали? Вы читали про Леонида Рильке? Слушай, молодцы. Молодцы. Нет, скажите, а кто читал «Музель. Человек без свойств»? Кто прочитал сочинение «Человек без свойств»? Yes! «Музель». Запишите, прочитайте. Теперь... Я вам прочту, что я делаю. Я сейчас вас ввожу, мы философией занимаемся, больше ничем не занимаемся вот этими разговорами. Я вас просто... Что говорят ребенок, когда ребенок кричит, там, палец поранил или что-то такое? Ему говорят, смотри, птичка пролетела, правильно? Зачем? Вывести из одного состояния, переместить в другое. Что я делаю с вами? Я вас хочу вытащить вот из какого-то состояния другого-то разболтанного в университете, где вот вы вообще, вот, я не знаю, какие, никакие. Вот вытащить и в другое поместить. Что я делаю для этого? Я вам хочу прочитать Мандельштама. В прошлый раз читал Пушкина, сейчас Мандельштама. Зачем? Вы вышли, и я начну работать. Ну, и дальше мы идем, будем разбирать вот то, что разбираем. Так вот, вот эти строчки. Вот эта строчка. И скажите мне, что это плохо. То есть это так же, как Пушкин вот сказал все, что я хочу вам сказать. Он уже сказал. Я только буду многословно говорить еще что-то. Вот. Так и Мандельштам. Но он же учился в немецких университетах, философии, по-моему, каких-то. Вот. Это из его восьмистишей. Ну, они не буду. Одно, оно самое хорошее, мне кажется. Так вот. А если кто-то читал, поднимите руку, чтобы меня радовать надо тоже. И Шуберт на воде. Ну, ты к воде подошел? И слышишь Шуберта. Шуберта ты слышишь. Я стою рядом, я ничего не слышу, я глухой. Какой Шуберт? А ты слышишь Шуберта. И Моцарт. Слышу в птичьем гамме Моцарта. Слушайте, я хочу... Ну, вот, это вот... Да, так, люди такие, могут быть такие. И Гёте, свищущий, на вьющейся тропе. Ты идешь по тропинке. Кто еще о тропинке писал? Хайдеггер. Поздний Хайдеггер. Вот он знает. Вот это он читал. Крестьянин возвращается, значит, и мыслит шагами. Шагами. Здорово. Мандельштам. И Гёте, свищущий на вьющейся тропе. И Гамлет. И Гамлет, мысливший пугливыми шагами. Ну, что они делали? И вот они, которые вот так настроены, вот это странное настроенное существо, вдруг начинает считать пульс толпы. То есть встраивается в мейнстрим. К большинству. Что правит? Большинство. Большинство. Если ты идешь вместе с большинством, ты никто. И имя тебе никак. Какой Гёте? Какой Шуберт? Смотрите. Потому что на пульсе держишь вот этой толпы. Кто читал работу «Восстание масс»? Два, достаточно. Ну, это нормально. Массы. Был народ. Народ исчез. Появились массы. Как народ исчез? Его выгнали. Он никому не нужен, народ. Сейчас же нет народа. Вы понимаете, что вы не народ? И я не народ. Ха, так, чертовщина. Структура социальная. Из массы скомпонованная. Города появились. Ужасное изобретение. Ужас один. Города. Отвратительно. Вы любите жить? Вы любите Москву? Поднимите, кто любит Москву. Никто не любит. Нет, два человека, три, четыре, пять, шесть. Да вы с ума посходили, господа. Нет, ну, нет, нет, это я смеюсь, ну, в смысле, ну, любите ее, любите, нормально. Город – ужасное изобретение. Город убил все, убил народ, убил культуру, философию. Ну, все, ничего нет. Так вот, и вот считали пульс толпы и верили толпе. Да разве ж можно верить толпе? Нет, смотрите. Что они потеряли? Смотрите. Что мы теряем, когда мы встраиваемся в мейнстрим? Какую мысль? Смотрите. Быть может, пишет дальше, прежде губ уже родился шепот. Еще губ не было, а уже шепот был кругом. Вы можете себе такое взять? Сейчас, мы же все физиологисты сейчас, телесники. Вот оно, тело сидит. Пу. Там оно... Нет. Шепот был, губ не было. Это что такое? Это как понимать? А что это, кто шептал-то? Ну, кто? Дайте нам вот это вот. Кто? Кто это делает? Где вода? Вот здесь, в рукомойнике, в этом. Значит, смотрите. Дальше. И в бездревесности кружились листы. А это что такое? А ты что, сошел с ума? И в бездревесности деревьев нет. А листья падают, падают, падают. И отпрыгнули с земли, как отпадали. А? Помните Иванова? Это Георгий. Листья падают, деревьев нет, а листья падают. Может быть такое? С ума сошел. Вот дерево есть, и листья падают, вот понятно. Смотрите, если ты в большинством, тебе это недоступно. Поэтому то же самое, как Гёте свищущий по этой тропе. Это как Шуберт на воде. Если ты, для тебя листья падали, а ты, я не понял. Я понял, когда стоят деревья и осыпаются. Я понимаю. Да, конечно. Но это пульс толпы. Да, это вас. А у нас в бездревесности, как он говорит, кружились листы. И заключительная строчка вот этого сочинения. Это 34-й год, январь, после Нового года, советского, ну, имеется в виду, там же все перепутали с Рождеством. Там. Так вот, и те, кому мы посвящаем опыт, до опыта приобрели черты. Конечно. Вот мы с вами этим занимаемся. Потому что с чего, что я вам говорил? Если вы хоть что-то знаете, у вас непременно есть априорное знание. Не может быть так, чтобы его не было. Это что значит? А это значит, что вы до опыта что-то узнали. Не из опыта, до опыта. Больше того, и мы не из опыта вообще узнаем, а опытом. Ну, как кружкой. Не из опыта поймал, я опыт и вытащил. Нет. А из опыта. А опытом? Кем? Вот ним, вот этим орудием. Ну вот. И есть те, которые приобретают черты до опыта. Вот это было восьмистише. Вам нравится, господа? Ну, хорошая вещь. Я вам плохого не буду. Ну, я вам не даю плохое. А теперь вернемся к делу. Значит, да, вот сейчас я с вами буду говорить, одновременно в каком-то смысле повторяя то, что я уже сказал, я буду непременно повторять, ну, какие-то вещи, и одновременно мы что-то будем расширять. ну, знать. И одновременно это будет вот представление вот всей нашей такой семестровой работы по существу своему. Значит, я сказал, что между наукой и философией, если вы помните, сложились странные отношения. Философия говорит, я повторяю, что причина сознания находится в самом сознании. И путь к нему лежит через самопознание человека. Наука нас уверяет, что причина сознания лежит вне сознания. И путь к нему, к сознанию, лежит через познание мозговых, каких-то нейродинамических, каких-то структур. И само сознание есть не что иное, как нейронная сеть. Вот в таких отношениях мы находимся сейчас с наукой. Все, что говорит наука, с точки зрения философии, это полная туфта. Для того, чтобы увидеть перспективы существования, понятно, что я сказал? Существование нечеловеческой антропологии, вспоминаете Мандельштама, листья крутятся в бездревесности, сознание крутится в безнейронности. Это безумная вещь для ученого, безумная. Я понимаю, надо сходить с ума. Никто не хочет сходить с ума. Все умные. Для того, чтобы увидеть перспективы существования нечеловеческой антропологии, вы же любите животных. Мы же сами животные. Вы же любите животных. Вы к животным же по-человечески относитесь. Хотите, чтобы они к вам относились по-человечески. Все это туфта. Ну, чепуха. Болтовня. Для того, чтобы увидеть перспективы существования нечеловеческой антропологии, вы знаете два таких выражения? Язык. Язык, сейчас же язык говорит. Нечеловеческие животные и человеческие животные. Вы и я – человеческие животные. Вот какая толерантность. А это нечеловеческие животные. Мы все животные. Человеческие и нечеловеческие. Будем дружить. Ужасно. Я вам рассказываю о философии, которая проводит ясную черту, отделяющую животное от человека. Ясно отделяющую. Понятно? Это для меня языковой мусор. Но так думают большинство. Потому что большинство смотрит ящик, читает, они читают не то, что я рекомендую. Они читают, что Бог надо же пошлет. В этом смысле, это очень глупо, но это так. Как вы знаете, книжные рынки наводнены Бог знает чем. Телевидение, вот вообще, вообще все, это мусор кругом. Господи, как человеку трудно, я понимаю. Я понимаю. Нет защиты вокруг тебя. У меня есть. Я легко живу в этом мире. Совершенно нет проблем. Для меня нет избытка информации. Для меня вообще нет ничего. О, ау, слышу себя. Да. Ну вот. Так вот. Так для того, чтобы увидеть перспективы, что это такое, нечеловеческая антропология? Нужно заранее составить представление о границе возможностей сознания и одновременно просчитать следствие так называемого открытия бессознательного. Фрейд открыл бессознательное. Где было сознание? А где было сознание? Как вас учили в школе? Общество. Оно о тебе позаботится. Оно даст тебе сознание. Папа с мамой дадут тебе сознание. Ну вот это все я вам говорил. Культура даст вам сознание. Тело вам даст сознание. Что еще? Группа, в которой вы пришвартовались, ну, то есть присоединились, даст вам сознание. Что означает открытие бессознательное? Оказывается, все это и есть причина бессознательного. Это то, что в нас формирует бессознательное. Вы понимаете? Не сознание. То есть, Господи, мы живем без сознания и даже не знаем, что мы живем без сознания. Вы понимаете теперь? О, какая хитро так устроена штука. Это вот открытие. Все надо перестраивать. Весь строй так называемых гуманитарных дисциплин. Ладно, этого мало. Определяя человека как биосоциальное существо, я повторяю, определяя человека как биосоциальное существо, мы учреждаем гибридное существо – кентавра. В самом конце я буду рассказывать о кентавре. Кентавра приписывает человеку две сущности – биологическую и социальную. Скажите, как вы думаете, вот трезво, если не слушать большинство, можно одной сущности приписать еще вторую сущность? Или можно открыть в одной сущности две новых сущности? Что вам подсказывает интуиция? Ну что, ну скажи.
Нельзя.
А? Ну нет, нет, да?
Нет.
Нет, конечно. Ну дураку понятно, что нельзя этого, это не может быть. И поэтому, когда вам говорят, человек это биосоциальное существо, плюньте. Вы с ума сошли, гибридники. Вокруг вас кентавры. Примите что-то заодно. Либо у него вообще нет никакой сущности. Я к этому склоняюсь. Либо она одна какая-то, а все равно какая хотите. Либо такая, либо такая. Понятно, я говорю? Они сложили вот это все, трехсущностный ходит. Вы знаете, и тогда появится вот эта химера. Что такое химера? Знаете, ну вот еще я про химеру буду рассказывать тоже, потом в самом конце, когда будем прощаться. Я вам про химеру. Химера – это не может быть такого, чтобы голова льва была прикреплена к туловищу козы, а козе хвост, у нее хвост как обезьяна, разбрызгивающий яд. Это химера. Это химера. Химера кругом. Ну так вот. Ибо, как сказал я, человек – это все-таки либо одно, либо другое. Ни одна сущность, говорит Аристотель в метафизике, не состоит из сущности. Конечно. Поэтому нам придется либо согласиться с тем, что у человека нет никакой сущности, и искать ее не надо, либо, наоборот, удвоить усилия по поискам ее негибридной сущности. Я склоняюсь к первому, к тому, что вообще никакой. А почему никакой? А вы уже должны догадаться. А потому что нам только кажется, что мы живем в пространстве. Вообще-то мы живем во времени. Мы существа временные, во времени. И этим все многое сказано. Вы знаете сущность времени? И я не знаю. Вы можете поймать сущность? Ну, вы же все читали Фауста, все читали Гёте. Кто вам нравится, Фауст или этот дьявол? Ну, Гёте. А ну-ка, давайте проверим вас. Вы же в школе все учились. Вот, ха-ха, попался. Значит, ну, понимаешь, Фауста знаешь, Гёте? Что, правда ничего? Почитай, слушай, это ликвидировать надо просто обязательно, прошу. Не важно даже. Просто, а? Не понял. Нет, конечно, без никаких. Это ничего не даст, но... А что, кто еще не читал Фауста? Господи, свят, свят, свят. Господа, давайте договоримся так. Вот если я что-то говорю, то еще с целью, с тем, чтобы вы прочли. Ну, вот с такой... Ну, если я какие-то говорю имена и что-то, то для того, чтобы вы... Ну, если кто-то взял и прочел, ну и все. И закрыл тему. Потому что вот я говорю, а кому вы предпочитаете, Фауста или этого дьявола, вот там? Вы не знаете, что мне ответить. Фауст – это любимец советской интеллигенции. И даже отчасти русской. Вот. Это ужасно. Это отвратительно. Лучше дьявол, с моей точки зрения. Я вам говорил о мастере Маргарите, помните? Маргарита-то. Дьяволица. А? Все, теперь бедный мастер погиб. Ну и так дальше. Так вот, Фауст, у него трупы за трупы. Сколько трупов у него, он сколько убил. А этот черт, ну, я имею в виду из Фауста, он постоянно делает добро. Он хочет зла, но делает добро. Делай, старик, делай. Давай, нам нравится. А этот хочет делать добро и делает зло всем. Пошел вон, мерзавец, интеллигент. Понятно? Ну так вот, разработка современных систем, ну я имею в виду, а еще я вам хотел сказать, что вы прочитали книгу, если вы ее не читали, «Музель», как я вам сказал, «Человек без свойств». Прочтите ее. Но она толстая. Там даже в двух томах. То есть там потратить много времени надо. Слушайте, ну это лучшая интеллектуальная литература вот этой странной Европы, которая умирает или умерла уже, не знаю. Ну вот это есть, это уже есть написано. Это лучшие умы ее, лучшие головы. Ну вот к этому так и относитесь просто. Просто почитайте. Как читайте латиноамериканцев, всех этих Нобелей, Маркесов там, кто там еще, кто еще есть из них? Борхеса, да, еще кто-то там есть. Третий. Еще третьего найдите. Разработка современных систем с элементами искусственного интеллекта только обостряет проблему сегодня понимания феномена человека. Для того, чтобы говорить об интеллекте, нужно уже понимать, почему природа не нуждается в сознании и почему ей достаточно того, что называют органическим интеллектом. Или это понимание не важно, и мы можем обойтись без него. Но тогда непременно возникнет другой вопрос. Каким способом мы будем отличать искусственный элемент интеллекта от органического? Даже если мы найдем основания для такого различия, нам все равно нужно будет объяснить себе, а что же это такое, этот странный человеческий интеллект? Для того, чтобы разрешить все эти проблемы, нам, это я так говорю, нам, господа, нужно с вами, видимо, изменить сам режим представления о человеке. Как его менять? Вот я с вами меняю. То есть, если вы еще этого не поняли. Я хотя вам даю понять все время, что я вас перевожу, пересаживаю, хотя вы плохо пересаживаетесь. Но я говорю, что я это пытаюсь сделать. Так вот, для этого мы вот поговорим немножечко об инклюзивной философии и эксклюзивной, включающей и исключающей. Вот сейчас массовая философия включающая. Все животное включающее. Ты животное, и я животное, мы все животные, и эти животные, и баран животное, все животное, мы, и все живые. И я обнимаюсь с деревом, здравствуй, дерево, там, ну и так дальше. Это дурацкая философия, это плохая философия. Это ничего не имеет никакого отношения ни к говорят, это гуманизм, люби наших братьев. Господи, свят, свят, свят. Вы знаете, что лучше всего относились к животным, знаете, в какой стране? Во времена нацизма, в Германии. Там, я не буду, я сейчас, ну, я знаю, если вы можете в интернете посмотреть, там вы найдете. При правилах перевозки животных, обращение, в общем, но мы все знаем. Мы все знаем. Вот 20 век – это очень интересный век. Отвратительный, мерзкий, ужасный. Я не знаю, вот 21-й, наверное, будет еще хуже. Ну, так идет. Что мы сделаем? Такое. Но к животным там относились очень хорошо. Их нельзя было убивать. За это была тюрьма. Вот. Но вы все знаете. Теперь, откуда началась эта философия? Теперь я хочу, чтобы вы понимали, есть философия включения и исключения. Исключение – это граница. Вот я сторонник того, хочу вам сказать, карта на стол. То есть вот что вы слушаете? Вы слушаете вот эти мои разговоры о философии, которая очень ясно видит черту, отделяющую нас от животных. А животных от остального мира. Вообще жизнь – это такая странная штука, которая вообще невозможна. Никак она невозможна. Никаких логических, никак она невозможна. Почему она есть, я не понимаю. И никто не понимает. Если вам кто-то будет говорить, это чепуха, можете не слушать. Не читайте энциклопедии никаких, это ерунда. Чем отличается человек, значит, где эта черта?
Что живет во времени?
А? Живет
во времени?
Нет, между животным и человеком, в чем черта? Вот она, это масса. Ну, не бойся, ничего не бойся. Это вот она, большинство. И все так думают. Язык, да? Ну нет, конечно. Галлюцинация. Это другое дело. Потому что такое галлюцинация? Ничто. Где? А где? Что? Ничего. Галлюцинация – предел того, чего, что есть. Это то, чего нет. Не пугай меня только. Ты могла так из сумочки спокойно достать револьвер. Давай.
Чем отличается сознание от галлюцинации?
Сознание?
Да.
Сознание от галлюцинации отличается тем, что галлюцинация – это то, это такая материя, из которой галлюцинация – материя, из которой сознание само себя делает. То есть человек есть, вот, извлечение, повторяю, сотый раз, извлечение себя из своих галлюцинаций. Не из сознания мы извлекаем себя. А это извлечение – это и есть пребывание во времени. А пребывание во времени – это есть одновременное пребывание в мире галлюцинаций. А что такое галлюцинация? Галлюцинация – сейчас, я знаю, как объяснять. Ну, я имею в виду, я знаю, как работать со студентами. Вам нужно, я вам объясню. Галлюцинация вас всегда отсылает к моменту, к тому, что случается в данный момент, то есть к нулю, к тому уже чего нет, ну, к тому, что существует, так, что существует в данный момент. Осознание, оно уже отсылает к будущему. А к прошлому что отсылает? А образ к чему отсылает? Вот есть призраки, которые отсылают к прошлому. Чем все это отличается? Что такое призрак? Это тоже то, чего нет. Но это одновременно то, что показывает себя как то, что есть. Задумалась, думаю. Да, да, да. Призрак – это когда ты видишь в том, чего нет, и который показывает тебе тем, как будто она что-то есть. Как вещь. Призрак отсылает к прошлому. Галлюцинация настоящего, остальное в будущее. Это я взял троицу, чтобы не было большой путаницы. А в общем-то это все одно и то же, это все связано, конечно. Ну, словом, время. Время – это внутреннее чувство. А внутреннее чувство – чувство, рождающее объекты грез и галлюцинаций. Вот когда студент начинает грезить, он галлюцинирует. Когда студент начинает понимать, он галлюцинирует. Когда он начинает думать, это сновидение, он впадает в сновидение. А вы думали как? И вот подумайте, а часто ли вы думаете? Нет, почти никогда. То есть единственное, вы думаете тогда, когда вы засыпаете, и вам снятся сны. И вы потом пытаетесь подумать, что то, что вы думали, ничего не понимаете, потому что ничего. Только редко кто чуть-чуть вылавливает и ловит что-то. Вот. То есть... И на самом деле вот это так называемое бодрствование – это есть сон глухой. Потому что когда мы мыслим, вот тогда мы погружаемся в сновидение, а остальное время мы не мыслим, то есть мы спим. Ну, то есть то, что мы называем бодрствованием. То, что мы называем бодрствованием, вот мы сейчас как будто бодрствуем. Вот мы сидим и вообще ничего не понимаем. Прекрасно, я говорю. Это нормально. Просто спим. Потому что, чтобы что-то понимать, нужно уже что-то понять. Это означает, отсутствует уже понимание. Ну, то есть, ну так, по идее, потому что что-то ты должен зацепиться. А для того, чтобы было уже понимание, нужно, чтобы оно уже случилось, вот это доопытное в тебе, ну, что-то взорвалось. А оно не взрывается. Ты говоришь, взорвись, нет. Что делать? Ну, все, нечего делать. Ну, я что-то ответил, или очень смутно. Так вот, итак, я возвращаюсь к самым изначальным философам философии, Пармениду. Мы уже были у Парменида, мы уже читали Парменида, мы, помните, мыслить, я напоминаю, говорил Парменид, что значит мыслить бытие вне времени? Потому что почему? Кто изобрел время? Конечно. Мы живем во времени. Не будет времени, как мы сможем любить? Как возможно чувство? Мы не сможем чувствовать. Вернее, у нас будут чувства вот этого первого порядка. Мы увидим вещь в цвете, все. Это дает нам жизнь. Любое вот живое существо галлюцинирует в цвете, запахе и звуке. Физически этого ничего нет. Ну, как нам объясняют люди, говорят, это волны просто, вот так организм их видит. Да, раскрашивают, да. Ну, мы же органику не любим сегодня. Ну, так вот. Итак, нужно мыслить вне времени. Но люди привыкли мыслить бытие во времени, поэтому они всегда ошибаются. Они всегда слепые. Мы всегда слепые. Это говорит нам Парменид. Ибо мыслить не бытие нельзя, но мы-то с вами мыслим. Мы его чувствуем. Что такое искусство? Искусство – это искусство воспринимать небытие. Не знал, не думал об этом. Это когда тебе... Это не факультет искусствоведения. Ой, Господи, святится. Хорошо. Я имею... Нет, это тоже нормально. Я имею в виду, искусство, оно ведь связано с чем? В театр это воображаемое. Там относится реальный, но к воображаемому. Ну, к немыслимому, к несуществующему. А не к тому. Реальные люди, столы, бросают слова, все, ног в руку. Живопись то же самое. Ну, вообще все там, везде. Что такое небытие? Это живопись, которая тебе дана в твоих ощущениях. Ну, ничего же нет. Все-таки, ну, ничего нет. И вот это ничто нам дано в наших самоощущениях. Мы называем это искусством, и мы без этого жить не можем. Это как лишить себя воздуха. Мы дышим этим. И так везде. И книги, и все остальное. Вот я вам читал сейчас этого Мандельштама. Зачем? А без этого дышать нельзя. Дыхание другое. Так вот. Я продолжу. Говорить можно только о том, это классика. Ну так начинали греки. Говорить можно только о том, что есть. Они так думали. Сейчас это закончилось. Сейчас это закончилось. О чем мы говорим, когда мы молчим? А можно вот молчать? И это может много говорить? Может. Человек вообще единственное существо, которое может молчать. Я спрашиваю, вы молчите. Я спрашиваю, вы молчите. И тем самым вы много говорите. И я понимаю. Допустим. Так вот. Хотя единичные вещи тоже существуют, но единичное само по себе немыслимо, несказуемо. Мыслимо общее, единственное, с чем можно бытие связать, это мысль. Так вот, итак, согласно Пармениду, бытие – тождественно мысли бытия. Вот эта формула началась. Бытие – тождественное мысли бытия. Это галлюцинация. Что такое галлюцинация? Это бытие – тождественное с мыслью о бытии. Смотрите, но он не знал, он открыл, как бы, он в этом тождестве открыл пространство мысли вообще, нечеловеческой, и бытия вообще нечеловеческого, и это плохо. Это и есть вот этот страшный антиантропологизм всей западной культуры. Не спрашивайте меня или спросите, я скажу, в чем это, что это значит. Так вот, поскольку, согласно Пармениду, человек есть сущее среди сущего, постольку он мыслится как то, что есть, и таким, каким он есть. А это значит, что, согласно вот этому Пармениду, вопрос о человеке зависит от ответа на вопрос о том, что есть бытие. То есть человек важен? Нет. Интересен? Нет. Человек – глупая штука. Не важен, не интересен, обыкновенное животное, только делает, знаю, строит из себя умника какого-то. Все. Ну, говорит, ну, только и вороны каркают. И что? Можем же каркать? Можем. Ну вот, я имею в виду, ну, то есть вот я подчеркиваю вот этими словами, что с самого начала человек вычеркивался. Неважно, не нужен, и понимать не надо, включили. Такой же, как все. Вещь среди других вещей. От этого надо сегодня избавляться. Прочерчивая вот то, что я сейчас говорю. Ну, как избавляться? Сомневаешься в чем-то? Нет? Нет, сомневаться можно. Так вот, бытие дает, Парменид полагал, что бытие дает мысли существования, а мысль дает бытию осмысленность. Человек не нужен. Они сами друг с другом. Человек ничего не дает ни бытию, ни мысли. Протагор, был другой древний грек, был не согласен с Парменидом, полагая, что человек есть. Цитирую, мера. Я вам цитировал Протагора? Цитировал. Что человек есть мера того, и мы даже разбирали вот это все. И даже Хайдеггер, который поменял эту формулу, я же помню, я же чуть-чуть повторяю, чтобы возобновить вот этот исток у нас. Того, что существует, и мера того, что не существует. Но его не послушали, и античная философия пошла по пути Парменида. Ну, а его назвали софистом. А он был антропологом. Он сегодня мог читать лекции. Значит, что следует из этого моего разговора? Что? Чтобы сегодня изменить способ мышления о человеке, нужно исходить из того, что вопрос о бытии зависит от ответа на вопрос о том, что есть человек. Вы поняли? Не вопрос о человеке зависит от ответа на вопрос, что есть бытие, так думали вот эти, после Парменида греки. А вот оно, существо всей философии, человек. Непонятное, самое важное, интересное и единственное, что требует разъяснения. Ближайшим следствием вот хода такой мысли является вывод о том, что человек всегда больше того, что он есть. Любой из нас всегда больше того, что он есть. Потому что мы всегда погружаем в мир того, чего нет, погрузили себя. Даже наше «я» есть призрак. Близкий нам, самый родной, любимый. Здравствуй, я. Где оно «я»? Непонятно. Это то, что сначала было мы. Сначала мы разделились на тех, которые идентифицированы, и те, которые не идентифицированы, потерялись в общей массе. А мы к какой-то группе примкнули. Ну, в смысле. Вот. А потом вот, появилась еще одна иллюзия «я». Вот. Без нее никак нельзя, правильно? Ну как без «я»? Нет, можно. Можно с «мы». А можно и без «мы». Тогда будет чуть сложнее. Ну, тоже можно. Так вот, что следует из того, что человек всегда больше того, что он есть? Поскольку он больше, постольку его нельзя описать в терминах существования. Сущность найти нельзя. Потому что нужно понять, какие в нас складываются образы, какие у нас объекты наших грез, какие у нас галлюцинации, о чем мы думаем, о чем мы мечтаем, о чем мы грезим. Что тогда получается? Кто ты? Ты тот, о чем ты мечтаешь. Я понятно говорю? Вот и вся твоя сущность, если называть это не сущность. Человек – это его грезы. Но хотелось бы знать вот сущность такую вот в медицинском смысле. Но, к сожалению, она нам не дана, потому что она принадлежит небытию и времени. Так вот, то есть, итак, человек всегда больше того, что он есть. Потому что если бы он исчерпался тем, что он есть, то для этого было бы достаточно просто тела. Достаточно тела и несколько естественных животных галлюцинаций. Цвет, запах и что еще? Звук. Вообще-то вы же знаете, мир слепо-глухонемой. Космос. Это ужас. Спаси Бог. Слепо-глухонемой. Там ничего нет. И ничего не будет. Это ничего невозможно. Так вот. Что тогда получается? А получается тогда, что если человеку нельзя сказать, что это сущее среди сущего, то тогда можно сказать, что он изгой. Изгой мира. Хотите быть изгоями? Будьте людьми. Вы изгои мира. Так не бывает. Значит, я хотел вас развлечь. Если бы мы с вами исчерпывались тем, что мы есть, скажите, могло бы у нас быть сейчас 10 миллиардов? Конечно, нет. Есть закон. Какой закон? Да таких, как мы, псов, ну, не псов, я имею в виду, таких особей, животных. Во времена палеолита было там, говорят, 1100. Все, на весь этот, на всю эту штуку. Они еще разбежались друг от друга. Как увидели, кошмар. И разбежались, да. И это вот сейчас проблема для вот людей, которые они не понимают, почему вот эта группа, у нее весь шарик. А они как маханули через океаны, понесло. В чем дело? Не спрашивайте меня, я не буду отвечать на этот вопрос, но это факт. Это правда. Ну, я имею в виду. До нас должно быть человек 100. Не человек 100, а 1100. Ну, как баранов, как кабанов, там, ну, этих животных, примерно такого веса. Все. А нас 10 миллиардов. Вы понимаете? А сейчас что вам говорят? Надо ужаться, господа люди, надо ужаться. К миллиарду свести, к миллиарду. А лучше к 100 миллионам, а еще лучше к 100 тысячам. А кто попадет? А кого исключать будем? Вот. Ну и так дальше. И отчасти это одна из характеристик того времени, в котором вы живете. Это чтобы вы знали. Вот я так говорю, смеясь. Вот. А вот, а вы так про себя имеете в виду, да, вот эта борьба идет за это сужение. Слишком много. И Мальта здесь ни при чем. Так вот, одно следствие еще вот я скажу по этому поводу, чтобы не отвлекаться. А если вы примете мысль, что количество живого вещества постоянно, количество живого вещества вот на этом постоянно, а мы растем в бешеной скоростью, ну и вот там уже скоро-скоро будет, наверное, очень большое, то а количество постоянно, то какой вывод? За счет чего? За счет вот этого количества живого вещества, растений, животных, бактерий, там и все остальное. Они как отвечают? Пандемия, вирус. Вот он между находится. Ну, в смысле. Он также не есть. Он и такое странное сооружение. Ну, паразит, короче говоря. Он, ну, ему нужно... Вот что-то, он сам не может существовать. Ну, неважно. Я только еще раз подумаю эту мысль о том, что если у нас мы так растем, а потом говорим, ой, вид исчез, еще два вида, и вообще исчезли, исчезли. Ну, конечно. Постоянно, если количество живого вещества на Земле. А что делать? Переселяйтесь на другие планеты. Ну да. Это русский космизм. Ну да. Скоро начнем. Ты веришь в это? Не знаю, не думала. Хорошо. Ладно. Ну вот. Итак, если мы захотим узнать, как устроен человек сам по себе, то нам нужно будет обратиться не включенный в природу, там он животное, а сам по себе. Ну, я хочу, чтобы вы как-то на этом зафиксировали. То нам нужно будет обратиться к тому, что в нем ведет за пределы бытия, за пределы того, что есть. В точке предела открывается возможность падения человека в небытие. Это наша судьба. Падать. Мы же очень легко падаем. Вы не заметили? Ну, упасть легче всего. Трудно подняться. Ну, в смысле, а и легко? Или нет? И легко опуститься. Так вот, в точке предела открывается, как я вам говорю, возможность падения человека в небытие. Именно непрерывно возобновляемая возможность этого падения и определяет существование человека. Непрерывно возобновляемая возможность падения. Хоть сегодня, завтра. Животные не выходят за пределы бытия. Значит, что мы можем тогда сказать о человеке? Что он существует не в природе. Еще одно мнение большинства. А скорее, лучше сказать, в картине природы им нарисованной. В галлюцинации. В мифе. Ну, как-нибудь так. А иначе нас не было бы 10 миллиардов. А сейчас нас, может быть, и 20. А что нам? Нам делать-то нечего. Можем только... Ну вот. То есть он существует внутри своих образов и представлений. Но лучше всего нам отказаться от слова «существование» и сказать, что человек не существует, а что делает? Галлюцинирует. Вот. Есть еще одно слово, его придумал Сартр, но оно дурацкое, но оно зато красивое. Ну, в смысле, красивое, потому что оно было придумано 100 лет назад и вошло в интеллигентский обиход, а интеллигенция привыкает к каким-то словечкам и за них жизнь потом отдает. И поэтому можно было сказать так. Человек галлюцинирует или что-то же самое, экзистирует. Потому что вот это «эк», «эк». Если вы обратите внимание на ход, как я вам говорил, предел, вот подошли к пределу и за предел куда-то там... Что это делает? Это «эк». Ну, экзистенция – это существование, а «эк» указывает на куда-то вот вываливание. И вот в этом точном тогда смысле подходит слово «экзистировать». Да, можно сказать. То есть это значит галлюцинировать. Ну вот, то есть мы не существуем, мы экзистируем. Или мы не существуем, мы галлюцинируем по-русски. Это так, чтобы Сартра убрать и говорить спокойно, без него, и лучше его. Так вот, откуда же взялись эти галлюцинации? Вот для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы с вами сейчас займемся чем? Мы попробуем понять, а кто же впервые в философии поставил вопрос о том, что есть человек сам по себе. Еще раз говорю, не какой элемент в мире небесных существ, ангел, нет, мы не ангел, человек – это рядом ангел, дальше всего от Бога, ближе Бога, ангел ближе Бога, но ближе, ангел дальше всех от Бога из небесных тел. Ну, это картина, небесная картина, псевдо-Дионисия Ареопагит, мир же насыщен, ну и так дальше. Так вот, ну, любые вот такие идентификации не дают нам поставить вопрос о том, что это есть, кто это. Вот в чем фишка? Что такое, ну, о чем мы говорим? Потому что если мы займемся родом, видом животное, не пойдет. Сюда не пойдет. И тогда мы говорим сам по себе. Можно его самого по себе? Вот кто это? Значит, вы это не знаете, я это знаю. В свое время, когда Александр II пришел к власти в России, был такой Константин Аксаков. Слышали? Аксаков. Ну, кто не знал? Ну, Аксаков. Ну, они живут, они сейчас можно еще тут в домик заглянуть. Аксаковых. Ну, А он же совестливый был, Аксаков-то. Ну, у них семейство вообще такое, папаша такой. А у него, знаете, сложная вещь, он же от турчанки происходит. Тут такая смесь получилась. Ну, красавец, высок, красив, силен. Ну, Аксаков я имею в виду. Ну вот, и совестлив. И что он? Дай-ка я напишу письмо Александру II, чтобы он понял, какое он царство получил, что за люди живут в царстве его, и как этими людьми управлять надо. Ну, какой власть, да? И пишет ему письмо. А вы не читали, конечно. Я читал. Но я скажу только одну вещь. Нет, он сказал, что царь, ну, я скажу тогда в двух словах. Запомни, есть внешнее, есть внутреннее. Не путай одно с другим. Мы люди внутренние. Он не говорил, как я, времени там какого-то. Мой царь, мы галлюцинируем. О, ужас! Вы чувствуете, там Александр сошел с ума. Сумасшедший. Ну вот, есть внешнее, есть внутреннее. Община – это жизнь внутренняя. Государство – это жизнь внешняя. Не лезь к нам в общину, понял? Не управляй. Армия, все, мы согласны, правь. Мы не рабы. Правь, ты за это отвечаешь перед Богом, запомни. А в общине, вот граница, мы здесь решаем все сами. Как нам жить, что нам делать и все остальное. Понял? Это внутренняя наша жизнь. Вот. Это было главное его наставление. Вот, и вот он, чтобы он эту границу соблюдал. Но ее уничтожили потом. Эту общину. Вот, и так дальше. Но это можно подробно почитать. Это есть, ну, наберете в интернете, все выйдет. И вы узнаете, напишите поучение, как Аксаков поучал Александра II. И вам, хотя я не набирал, посмотрите. Ну, я думаю, выскочит. Ну, так вот. Итак, и вот теперь мы займемся вот ответом на этот вопрос. Итак, спор Фуко и Бадью. Завернем сюда. Спор Фуко и Бадью. Чего? Знаю. Спор Фуко и Бадью. Ну, значит, Бадью спрашивает Фуко. Там, как дела? Там, ну, Фуко же... Ну, они оба считают, что они философы, мэтры. Вот как я, ходи, вот лекции читают. Там, умные, рассказывают там всем студентам. Фуко психологию еще читает. И вот в 1965 году Фуко, отвечая на вопросы Бадью, заговорил о появлении в начале 19 века антропологического стиля мышления. Это что такое? Бадью. Научный стиль мышления, понятно. Вот вычеркнуть человека, субъективность. А это что такое? Бадью был удивлен этим заявлением Фуко, ибо оно не вписывалось в стандарты привычного понимания философии как онтологии. И тогда Фуко пояснил, что он прежде всего имеет в виду Канта, который во введении к своей логике, значит, француз говорит французу, что сделали немцы, не знают. Масса, движение, в массе ты ничего не знаешь. Вот что масса знает, то и ты знаешь, все, граница. Думайте всегда, где вы и с кем. Значит, если вы с массой, у вас проблемы с вами самими собой. Если у вас нет проблемы с самим, значит, вы не, значит, доверяете себе, вы не с массой. Вы где-то там на периферии, вот, как это называется, вот там, пограничные. В общем, не напрямую, не со всеми вместе. Это страшно. Тебя никто не понимает. Все говорят, что ты заносчив. Что ты вообще никого не ценишь, ни с кем не считаешь, ну, не было такого. Ничего, ничего, это нормально, может быть. Так вот, и тогда Фуко пояснил, что он прежде всего имеет в виду Канта, который, как я сказал, тра-ля-ля, сформулировал тезис о том, что вся философия сводится к ответу на вопрос, что есть человек. И это первый раз за 2500 лет. Ну как? Первый раз поставил вопрос о том, что есть человек сам по себе. Бадью возражал, послушай, ну что, ну разве Кант первый заговорил о человеке? Ну послушай, сколько они существуют. Ну что сказать дураку? Сам по себе, только Кант. Ну Фуко, вот цитата, Бадью говорил, но ведь и до Канта существовали труды, которые исследовали природу человека, конец цитаты. Тупой. Но Фуко стоял на своем, цитата. Для меня философия никогда по-настоящему не исследовала вопрос о природе человека. Конечно. Она до сих пор его не исследует, и во Франции в том числе. Они не понимают, за что взяться. А мы знаем. Поэтому мы где? Мы впереди всех. За нами будущее. Они будут нас изучать, переписывать потом. Вот. А? Так вот, кто из них прав? Я думаю, Фуко. Но Фуко не сказал, что Кант имел в виду под природой человека. Теперь коперниканский переворот. Что сделал Кант? Вам нравится уже Кант? Читайте его гнусно. Читайте его гнусно. Да-да-да, я знаю. Вообще, язык не очень прозрачный, но он излишне педантичный, ну, как у всех немцев. Ну, читать Гуссерля – это вообще ужас, это наказание. Вот кто приговорен ну, к какому-то сроку, я бы его заставил читать только Канта. С утра до вечера. И спрашивать потом. А потом это спрашивать, ну что, прочел? Ну что вы. Один, это я не помню, какой рассказ я читал. Как, ну, там не помню, какой еще, я не помню. Из Гесса, что ли, я не помню. Студент один заходит, да, ну, Запад, Европа, студент заходит, а у них преподаватели кабинеты. Он заходит в кабинет к преподавателю, на столе лежала книга, ну, раскрыта, преподаватель читал и вышел. Вот. Ну, он ждал, и ему было интересно посмотреть, что читает преподаватель. Стал читать, это был Кант. Это был Кант, и там, ну, допустим, я не знаю, ну, какой-то раздел из «Критики чистого разума». Он стал читать. Преподаватель не приходил, шел 5 минут, 10, 15. Он читал первую страницу. Он вспотел. В нем пот проступил. Преподавателя все не было. И он не мог одолеть страницу. Потом преподаватель пришел. И он с облегчением вздохнул. Он понял, Господи, неужели это он читает? Ну, вот этот, который пришел, вот, потому что это невозможно. Ну, вот, я понимаю, это привычка. Это привычка, ко всему привыкает под 10 человек. А потом ты привыкаешь и читаешь уже как стихи. Ну, это нормально. Вот Гуссерля читать невозможно. Это ужас один. Если хотите, я вам принесу что-нибудь, я вам прочту Гуссерля. Ну, и затем, чтобы вы оценили. Кант нет. А лучше всего читать на том языке, на котором он думал. Это лучше всего. Ну, так вот, возьмем, а что говорил Кант? Я Коперник. То есть, что такое ты Коперник? А я все перевернул, как Коперник. Что он сделал? Что вокруг чего вращается? Да вы знаете, что вокруг чего вращается? Земля вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли? Или это все равно? Вот Камью пишет, какая разница, что там вокруг чего вращается. Вот я иду, ну, и иду в киоск за сигаретами. А почему за сигаретами? А потому что я прочитал в газетах, что взорвали атомную бомбу где-то в России или где-то в Америке, неважно где. Я тут борюсь, значит, курить, не курить там, когда кругом бомбы, они взрывают. Да горит и все синим пламенем. И поэтому какая планета вокруг чего вращается, мне абсолютно все равно. Все равно, вот так. Есть ли закон тяготения? Нет закона тяготения. Мне тоже все равно. Ну, это такой, это ничего не значит. Это, ну, просто вот это настроение. Ну. И он все купил, и он бросил, значит, стал курить. Он бросил все, купил сигарету и закурил. Ну, а что делать? Ну, вот. Так вот. Давайте поговорим. Хотите, с вами поговорю? Вы же не знаете, наверное. А о чем я поговорю? Почему он совершил переворот? Вот смотрите, вы же знаете, что есть предметы, они как-то действуют, там какие-то у нас есть чувства, органы чувств, правильно? И вот это все куда-то там уходит, как-то там трансформируется, и там появляются какие-то мысли. Это глупая картина, жуткая. вообще не неимоверное. Так вот, и вот есть два варианта, два взгляда. Взгляд первый. Первый такой, чтобы я напоминаю вам, что такое чувство? Это животное чувство. Оно есть у всех, и у нас тоже, и у животных тоже, у всех. Это так называемый первый сенсориум, шесть чувств. У вас шесть чувств или у вас пять? А нам все равно, сколько у нас. Я не помню. Ну, посмотрите. Значит, так в чем проблема? Проблема в том, что в чувстве, вот первый вариант, в чувстве есть все то, что есть у вас в уме. Yes! Отлично, говорю я. И все есть. А чего ж такие животные тупые? Действительно. Тогда второй вариант. Второй вариант. Нет. В чувствах есть все, что есть в разуме, кроме самого разума. Это второй вариант. И надо оттуда что-то... И уже не вещи нам дают, а вот сам разум нам что-то должен давать. Что делает Кант? А он хитрый. А есть скептики, которые говорят... Чего вы привязались? Мне наплевать на чувства, на вещи, на разум. Все ерунда. Абсолютная ерунда. И то, и другое, и третье, и двадцатое. Вообще ничему не верю. Ни этого нет, ни этого нет. Я вот брожу там один в скептическом недоумении, одиночка. Я есть, и я знаю, что я только один есть в этом мире. И еще, и даже соседа нет, которого терпеть не могу. На нервы действует. Его тоже нет. Ну, итак, вот я пересказал, очень плохо, конечно, вот это все. А что делает Кант? Мы можем познавать в объекте то, что в него вложили. Что ты вложил, милый, то ты и познаешь.
Это что такое? Подожди, да я что это такое? Я хочу знать.
Ну, и себе и говорю, вот у тебя только один вариант. Вложить, чтобы узнать, что ты вложил. Это как? Вы не умеете так делать? Как тебе что-то вложить в объект, а потом узнать, что ты вложил? Вслепую. И поэтому люди неразумные. Мы слепые, мы неразумные, у нас нет разума. Мы мыслящие, но неразумные. Запомнили эту формулу? Я тысячный раз ее здесь для вас повторяю, тысячный. Мы мыслящие, но неразумные. Мы действуем, как конслепуем. Ну, вкладываем, потом узнаем, что вложили. Но, и не знаем при этом никогда, какого мира на самом деле, потому что его нет. Никакого мира на самом деле нет. Но это между нами. И никакой реальности. Да-да-да. Никакой реальности тоже нет. Потому что реальность – это то, что мы объявим реальностью. Ну, что объявят физики, у нас будет физическая реальность. Что я, то это будет другая реальность. Ну, и все. Понятно. Так вот, что он сделал? Значит, раньше как бы ты вращался вокруг предмета, ну, думал, что у тебя есть вот сенсориум, чувство, ну, и вот, а он поставщик, вот как-то действует. А Кант освободил, сказал, нет, это он теперь вращается вокруг меня. Это от меня зависит. Что я вложу, то и будет. А не вложу, ничего не будет, и ничего не будет. Доказать существование внешнего мира невозможно. Слушайте, я делаю, мне так смешно немножко, потому что я делаю вид такой, что вы это услышали. И это услышали 200 лет назад, и чуть с ума не сходили, все сходили с ума. Кошмар, как жить? Это правда, это такая философия. Это да, и вы не избавлены от этого, просто вы делаете вид, что вам все равно. И вы не хотите знать никакой философии, и пропади на пропаду. Нет, мы вас поймаем, мы вас поймали, нашли, притащили, и вот вы сидите и слушаете. Ну, ничего не бойтесь, ничего не бойтесь. Так вот, а теперь послушайте, как это будет у Канта звучало. Он понял, Канта. Значит, понятно вот это, да, что теперь предмет вращается вокруг нас, а мы вкладываем. А мы слепые. А почему слепые? Почему слепые? Галлюцинируем. Дети, они слепые, они вот галлюцинация, чистая, ребенок – это чистая галлюцинация. Его прекрасно. Это ваш дурацкий, тьфу на него. Он вообще готов был. Не надо меня. А? Но мы же его сделаем зрячим. То есть это тоже слепота. Ну, другая. Ну вот, потому что второй сенсориум. Что мы в нем будем формировать? Второй сенсориум. Я потом расскажу. Что такое второй сенсориум? Чувство себя, которого нет. Чувство реальности, которого нет. Чувство времени, которого нет. И чувство Бога, которое, может быть, есть. Понятно? Это второй сенсориум. Это то, чем, что отличает нас от животных. Если бы у них был второй сенсориум, они были бы такие, как мы, умные. У них нет его. У них все есть. У нас есть все, что у них все, что у нас. Ничем не отличаемся. Но у них первый. А мы со вторым вот это сделали круговорот, вот перевороты Канта. И заставили весь мир вращаться. То есть, ну, и всякая философия солипсистская, ну, так, чтобы себе понимали, в некотором смысле. Ну, если умно об этом говорить. Да, это естественно. Вот. Но это не важно. Так вот, и что он понял? Он понял, что нельзя расширять априорно. Когда я читал стихи, вы там встречали о чертах, которые до опыта. И до опыта приобрели черты, до опыта. Вот что ему важно. Не опыт. Тьфу на опыт. На опыт и обезьяна чему-то научится. Но обезьяна, так останешься там. Знаете, априорно, то есть неопытно, без опыта. Нельзя расширить наше знание о природе посредством понятий. Она у него так сложно построена, потому что, чтобы вы понимали, понятия, вот ваши понятия, все, чему вы учитесь, все эти науки, там есть понятия. Вот эти ваши дурацкие понятия, вот с помощью таких понятий априорно мир, знание о мире расширить нельзя. Они не для этого созданы. А если нельзя посредством понятий, то как? Вот. А как расширять? Ну, понятие, потому что мы с вами сейчас решили, что существование вот этого термоса, да, этого термоса никак не сказывается на понятии термоса. Согласны? Ну, есть он, выброшу я его. Термос есть термос, да? Ну, он существует или нет, неважно. И все так. Ничего не расширите вы. Вот. Форма, ну, там как, термос будет термосом. Так вот, ответ Канта. Существует продуктивное воображение априори. А что такое? Воображение? Вот, теперь я представляю себе, вот обычно, как вам говорят психологи, которые тоже образование плохое у них, представим себе термос. Вот он есть, вот я его спрятал. Представили? Вот, вы вообразили. Ужасно. Это не имеет никакого, это и корова вообразила. Я не знаю. Это никакого отношения к делу это не имеет. Продуктивное воображение априори. До опыта. То есть вы должны знать до опыта. Еще ничего вы не видели, а уже знать должны. А как? Не возникает вопрос, а как? Я что, еще в утробе должен все знать? Ну да, конечно. Ребенок знает больше вас. Априорно. И поэтому сует руки везде. Потому что он все знает априорно, а действует вслепую. И действуя слепыми, он навешивает предикаты на познаваемый объект. Ну, то есть, для этого он должен руку засунуть в огонь, в розетку, его два раза убьет, три раза он сгорит, но это не важно. Ну, я имею в виду, чтобы вы понимали, вслепую, как мы можем создавать, что вкладывать. Ну вот. Так вот, и вот он говорит, цитата, Так что он открывает? Он так открывает то, что над чем будет смеяться Ницше. А Ницше же, он же насмешник. Он говорит, как? Как ему, говорит, открытие делал? Он, говорит, искал и нашел в этой обезьяне, вот этом животном, какую-то способность души продуктивно воображать априори. Кант сделал великую вещь. Даже Ницше не понял. Вот. А Ницше не дурак, согласитесь. Так вот, Кант сделал, это с радостью Шеллинг согласится, скажет, конечно, больше, что у нас даже есть некая способность чувствовать сверхчувственное. Вот он так говорит. Я сейчас этим занимаюсь с вами, только я это иначе называю. Ну, это на языке 19, 18, 19 века так называлось. Я поиначе это все называю. Я все поиначе делаю, если чтобы вы понимали. Так вот, послушайте меня. А теперь, господа студенты, послушайте вот этот замечательный кантовский язык. Послушайте сейчас, вот стихи. Оно звучит так. У нас есть... Цитата. Чистая способность воображения, как основная способность человеческой души, лежащая в основании всякого априорного познания. Конец цитаты. Ну что, восхищены? Ну где блеск в глазах, господа? Я вам самое тайное, это тайна всей философии. Это я вам дал самое сокровенное. Это все, я больше у меня ничего нет. Я все отдал, все, что у меня было. Значит, господа, у нас есть чистое, то есть мы галлюцинируем. Вам это понятно? Вот. То есть он сказал не галлюцинация, он сказал продуктивное, продукт, заканчивается продуктом, воображение, априорное, это не то. То есть вслепую. Продуктивное, продукт получаем, в какую вслепую работая, априорно. Вот это страшная вещь. То есть мы пришли в тьме. И как из этой тьмы мы что-то, какой-то свет увидели? Понимаете, в чем проблема? У нас все проблема, реальность проблема. У нас все проблема. Вот вы что, понимаете, что сегодня происходит? Нет, ничего вы не понимаете. Никто ничего не понимает. Все вслепую. Есть слепые броски. Ну, мы вас кое-чего научим. Немножко. Чуть-чуть. Чтобы вы не боялись, когда надо прыгать вслепую. Бывает такое в жизни? Были слепые броски? Вот поступление в университет, слепой бросок. Ну, я и говорю, и так до пятого курса. Ну так вот. Посредством этой способности отождествляется бытие и мысль о бытии. А также она объясняет, почему предмет познания вращается вокруг человека. Более того, Кант говорит такую страшную вещь, она возмутила весь цивилизованный мир. Но Кант не отказался от этой вещи. Он даже готов был сгореть, как Джордано Бруно, где-нибудь на костре посреди Кёнигсберга. Черт с вами. Сгорю. От чего не отказался? Он не отказался от мысли о том, что есть два ствола познания. Чувство и рассудок. Терпеть. Кто любит из вас рассудок? Кто из вас рассудочен? Рассудочно. Нет? Фантазии. Есть рассудок и чувство. А есть еще третий, на чем оба сходятся, вкоренятся в чем? В воображении. Что бы мы ни делали, даже если ты почешешь свой затылок, ты воображаешь. Что бы мы ни делали, смотрим, думаем, мы воображаем. Всегда. У нас судьба такая. Поэтому нас всегда спрашивают, ты что видел? Вот если вас сейчас спросить, что вы сейчас видите, вы все расскажете разное. Поэтому. Потому что там будет вот это оттенок, вот эта сторона воображаемого, воображения. Вы меня поместите в свой воображаемый мир. он не идентичен. Вот это так. Ну, поэтому вот юрист требует, а так, свидетели, 3 свидетеля, 5 свидетелей и 5 событий. Ну, неважно, но это юридически разрешаемые вещи. Так вот, и так оба они коренятся в третьем, а это третье – это и есть продуктивная способность воображения априори, галлюцинация. Все в ней. Мы всегда галлюцинируем, даже когда мы бодрствуем. Мы всегда галлюцинируем, мы всегда грезим. А когда мы не грезим, мы ужасны, мы отвратительны, это ужас. Упаси Бог тебе видеть человека в момент, когда он не грезит. Вы видели когда-нибудь? Посмотрите на дрессированное животное, и вы видите. Вот человека в момент, когда он не грезит. Я смотрю, мне такое чувство, что вы там что-то с чем-то связываете, там где-то вот оно так скрипит, там что-то должно соединяться. И вот я думаю, соединилось или не соединилось? Я же сочиняю всякую ерунду. И я смотрю иногда и думаю, а, кажется, соединилось. Или нет, еще не соединилось. Вот. Это я так думаю. Это не значит, что у вас что-то соединяется. Или у кого-то. Ну так вот. И вот это все, конечно, вот то, что вот это коренится, то есть все знание ваше, вся ваше научное знание коренится вот на этом воображении. Понимаете? Очень зыбкое основание, нет? Ну, конечно, ну ему так и сказали Канту, очень зыбко все. Хочется поосновательнее. И Хайдеггер поставит сюда бытие. Он говорит, ну, слушай, старик, ну какое воображение, он с ума сошел, он субъективность. Да мало ли что, да мало, да ого. А это самая важная вещь. Это люди, вы такие. А он говорит, нет, бытие лучше. Бытие, и дальше вот все, что он делает, это его фундаментальная онтология ужасная. Это машина, это механизм, это хуже паровоза. Такая. А это наша работа. Не бытие за нас работает. Нет, мы сами. Мы такие до сих пор, и мы до скончания дней наших. Ну так вот. А вот теперь я вам покажу в данном случае, как Хайдеггер истолковал, как Хайдеггер совершил антикантианский поворот. Антикантианскую любовь против Канта. Он ее ругал. Канта вообще многие ругали. Мерзавец. Ничего не понял. Ну, мы всегда так, дурак. Вот. Вот что он написал. Приготовьтесь. Истолкование трансцендентальной способности... Это не пугайтесь, ничего. Истолкование трансцендентальной способности воображения как корня, то есть прояснение того, как чистый синтез дает из себя возникнуть обоим стволам, следите, и как их поддерживает... Сейчас он сделает, смотрите, финт, вот мошенник Хайдеггер. Вот сейчас я показал, вот началось, поехало. Пошли. Да. Само по себе ведет назад в укорененность этого корня. Значит, смотрите, вот этот корень ведет еще в укорененность самого этого корня. Корень должен еще в чем-то укорениться. Ух ты! Ну, дает. Ну, давай. Ведет назад в укорененность этого корня к изначальному времени. Ой, а что это? А изначальное – это не внутреннее. Времени нет. У него есть изначальное всегда, с самого начала, там, где-то. Не знаю, это что это? Я не знаю, что это. Ну, это у него там какое-то время есть. Ненормальный. Ну, вот. А вы знаете, что время – это внутреннее время. Он об этом ни слова. Смотрите, что дальше? Лишь оно, время, цитата, как изначальное, трояко единящее образование будущего от бывшего и настоящего вообще делает возможным способность чистого синтеза. Вот кто. Время вас изначальное синтезирует, а оно и есть бытие. Вы поняли? Вот. Это лучший ум Европы за последние 200 лет. Но от того, что я так говорю, он не стал хуже. На место продуктивной воображения априори Хайдеггер поставил изначальное время. Проблема состоит в том, что никакого, как вы уже поняли, изначального времени нет. Об этом недвусмысленно предупредил Парменидес.